जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
Читаем Чаритамриту, Антилила, глава 4. Санатана Госвами посещает Господа Пури. И начнем с текста 176. Двайте бхадра бхадра гьяна сава мана тарма э бала э манда э саба брахма. В материальном мире все понятия плохом и хорошим являются лишь плодом воображения. Поэтому, говоря, это плохо, а это хорошо, мы просто заблуждаемся. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна, Верховная Личность Бога, является абсолютной истиной, вечно вмещающей в себя различные энергии. Тот, кто поглощен иллюзорной энергией Кришны и не понимает Кришну, не способен разобраться, что хорошо для него, что плохо. Понятие хорошим и плохом – это плод нашего воображения или просто измышления. У того, кто забыл о том, что он вечный слуга Кришны, возникает желание наслаждаться материальным миром, строя всевозможные планы. В этот момент одни перспективы начинают казаться ему хорошими, а другие – плохими. В действительности же то и другое одинаково иллюзорно. Здесь используется слово «мана дхарма». Дхарма – это долг, обязанность, путь, процесс. Мана – это ум. Есть такое понятие на санскрите – мана дхарма. Есть кайтва дхарма, есть акайтва дхарма, есть санатана дхарма, есть упа дхарма. Различные виды обязанностей, путей. Но все эти пути, они приводят к какому-то хорошему результату, потому что это дхарма. Дхарма – это основа, единственная основа истины. Следуя природе тела, человек идет к совершенству. Следуя природе души, он идет к более высокому совершенству. Но если он следует за умом, он не достигает совершенства. Манадхарма называется. Ум должен быть под контролем, но он не должен быть хозяином. И здесь говорится, как контролировать ум. Здесь описывается принцип. Мы считаем что-то хорошим, что-то плохим. Нужно понять, что это иллюзия, выдумки ума. Если мы не придаем этому значения, мы контролируем ум. Все, что мы воспринимаем как плохое и хорошее, это не что иное, как чувственное восприятие и умственная оценка. Не больше этого. Нет ничего ни плохого, ни хорошего в этом мире. Мы часто сравниваем материальный мир с тюрьмой. И тюрьмы есть во всех государствах и повсюду. Но мы не можем сказать, что тюрьма – это хорошо. И не можем сказать, что это плохо. Она необходима. Также эта материальная природа, она не плохая, не хороша, не поддается оценке. Она именно необходима. Если знать, зачем она необходима, мы выберемся из двойственности. Далее стих из Бхагавадгиты. «Видя виная сампане брамана гави хастини шуничайва шупаки ча пандита сама даршина». Перевод знаем все, поэтому читать не будем дальше. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Это цитата из Бхагавадгиты. Это говорит Кришна сам. Он говорит, что не только он так видит, не только это его видение исключительно, это видит также и смиренные мудрецы, достигшие духовного уровня. Они также видят божественным взглядом. Мы можем видеть глазами Кришны, глазами Господа Джаганатхи, глазами Субхадры, видите, какие глаза, глазами Господа Баладева. Это глаза экстаза в данном случае. Так они смотрят на духовный мир. Или из духовного мира этот взгляд. Почему благоприятно получить даршин Господа Джаганнатха? Это взгляд из духовного мира. Это вот такая эмоция ананды. Вот такой вот рот до ушей улыбается. Видите, ну, даже все тело трансформировалось в радости. Руки втянулись вот, внутрь. Ног вообще не видно где. Вот, рот расплылся в улыбке. Глаза стали абсолютно круглыми. В духовном мире это возможно. В материальном мире чуть-чуть рот расплывается, конечно, и тоже. Глаза немножко округляются, но не слишком сильно округляйте глаза в материальном мире, хорошо? Что не пугаете людей. Здесь есть пределы свои. Но Господа Джаганнатхи, божественные глаза, божественный взгляд, божественная улыбка, как бы безграничное это состояние. Это ананда называется. И здесь говорится, что и смиренные мудрецы могут тоже обрести такое видение трансцендентное. В этом состоянии блаженства ананды, они любят видеть душу, любят созерцать душу. Они найдут ее где угодно, даже в теле насекомого. Поэтому они не могут чувствовать отвращения к какому виду жизни, поскольку очень привязаны к душе, очень уж ценят душу. Везде пытаются ее разглядеть, заметить, распознать. Парамахамсы так живут. Даже находясь в материальном мире, они полны счастья в этом смысле слова. Но тот, кто думает, это хорошо, это плохо, он вечно испытывает какую-то привязанность и отвращение. Привязанность и отвращение всегда сопутствуют нашему чувству. Нравится, что-то не нравится. Если мы говорим, мне нравится, мы, значит, думаем о том, что мне нравится. Это противоречие вызывает всегда беспокойство и проблемы. На самом деле несчастье ведет таким образом. Потому что есть всегда где-то отвращение, есть какая-то привязанность. А привязанность вызывает страх, потерь. А отвращение вызывает очень неприятные эмоции, отвратительно. Мы отвергаем это, мы не хотим этого, мы не согласны с этим, мы спорим с этим, мы боремся с этим, мы враждуем, мы хотим уничтожить это даже. А то, что привязано, хотим забрать себе, никому не отдать, спрятать, сохранить. Это вот все плохо и хорошо, эти оценки порождают такие действия материального характера. Поэтому материальный мир называется кундха, здесь мы беспокоим друг друга, пытаясь отобрать собственность друг у друга. Или устранить кого-то, который мне не нравится, человек. Мы всегда полны вот этих двойственностей и неправильных оценок, ошибок. Но здесь говорится, смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, уже смотрят одинаково. Очень высокий уровень. Гьяна вигьяна триптатма кутасто виджитендрия юктай твичете йоги сама лаштрашма кончана. Один стих из Бхагавадгиты, 6 главы. Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на одном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. 6 глава называется «Тьяна-йога». Здесь описывается, как обуздать ум при помощи мистической йоги, восьмиступенчатой йоги. Также описываются признаки такого человека, который обуздал уже ум. Это важно знать признаки, чтобы ориентироваться и понимать свой уровень. Вижу ли я разницу между булыжником, грязью и золотом? Еще вижу. Золото все еще влияет на меня. Богатые люди, я все еще робею перед ними. Я все еще чувствую власть денег. Или кто-то превосходит меня в информации, я тоже теряюсь. Я все еще во власти материальной энергии. Но здесь говорится о человеке невозмутимом. Тира, который нашел внутри себя душу, духовное знание, под которым держит ум и созерцает свое «я» в неизменном состоянии, которое не попадает ли они ни богатства, ни власти, ни какого-то материального знания, гьяны, учености. Он вообще не видит в этом никакой ценности. То есть он показывает золото и камень, он не видит различия никакого. Он остается таким же невозмутимым. Амита саньяси амарасма риштадхарма чандана панкити амара гьяна хайсама. Это Бенгали. Тоже текст читания Чаритамриты. Говорит читание Махапрабху. Он разговаривает здесь с Санатана Госвами и Харидас Такурам. Это очень сокровенно душевный разговор, где Санатана, он чувствует неудовлетворение, общаясь с Господом Читаем. Он очень привязан к нему. Для него Господь Читание – жизнь и душа. Но он не чувствует, что Господь Читание приближает его к себе. Что он так же желателен, как Джагадананда Пандит. Джагадананда Пандит он может ругать, когда захочет, упрекать, критиковать, и он тоже, в свою очередь, тоже может действовать так же по отношению к Господу Читанию. Но Санатана Госвами его почитает, что указывает не на очень близкие отношения. Друзья, на самом деле, не очень-то почитаны друг другу. Они более-менее фамильярные, они как бы не выражают почтения такого, знаете, как друг другу святому. Муж и жена чаще всего критикуют, ругают, чем восхищаются друг другом. В близких отношениях видно, что люди чаще конфликтуют, чем молятся друг другу. А Господь Читания, который видит Санатану Госвами, сразу складывает ладони и сразу прославляет его. А Джагаданду Пандита ругает, это Джага вообще-то, Джага называет его. Вот так запросто общается с ним. И Санатана Госвами чувствует себя несчастным. Хотя Господь Читания защищает Санатану Госвами, а ругает Джагадананду Пандита. Но Санатана Госвами говорит, я недостойный, похоже, преданный. Позволь мне уйти из Джаганатхапури, Вриндаван. Я не чувствую, что ты меня приближаешь к себе. И здесь Господь Читания говорит, поскольку я отрекся от мира, моя обязанность не делать различий, одинаково относиться ко всему в этом мире. Мое восприятие сандаловая паста и грязь должны находиться на одном уровне. О чем он говорит? Санатана Госвами упрекает, что он неравно относится ко всем. Господь Читания же говорит, что я саньяси. Я не должен видеть различия между чистым, больным, то есть приязнь, неприязнь должна касаться меня. И также, почему он это говорит, что Санатана Госвами очень беспокоился о том, что Господь Читания постоянно обнимает его. А тело его было поражено тогда язвами гнойными и кровавыми. И когда Господь Читания приходил к Харидас Такуру, он обнимал сразу Харидас Такура. Санатана Госвами, видя это, убегал сразу подальше. Он понимал, что сейчас Господь Читания пойдет к нему. Насчет касаться его тела. Он подумал, я совершу серьезное оскорбление. Если те блаженное тело Господа Читания будет вымазано вот этими нечистотами, вот эти вот, это вот тело, нечистое мое тело. Он убегал на почтенное расстояние, делал дандаваты. Но тогда Господь Читания звал Санатана Госвами. Санатана, иди сюда. Чтобы обнять его. Но Санатана говорит, не пойду. Я не могу к тебе подойти. Он понимал, о чем речь идет. Тогда Господь Читания сам подходил к нему. Санатана Госвами пятился. Выставлял вперед руки и сказал, нет, нет, не трогай меня, не подходи ко мне. И тогда Господь Читания хватал его длинные руки, сильные, хватал его насильно, прижимал к себе. В это время лопались эти язвы, кровь, гной, и все оставалось на теле Господа Читания. Санатана Госвами был в шоке, в ужасе просто. Не испытывал никакого счастья от этих объятий. Но здесь Господь Читания говорит, что я саньяси, и я не должен видеть различия между чистым и нечистым. Сандаловая паста это или что-то другое, или это гной, какая разница для меня? Я саньяси. Я не должен различать вот эти вот приятные и неприятные вещи, руководствуются ими. Он ведь должен видеть душу. То есть фактически он обнимал душу Санатана Госвами. Так он видел Господь Читания. Но Санатана Госвами также понимал, видел состояние тела. Но Господь Читания говорил, Санатан, твое тело духовно на самом деле, оно нематериально, потому что ты чистый преданный. И вот Санатана Госвами, он думал, что вот это тело, пора с ним расстаться, я брошу его под колеса в Джаганатхапури, колесницы, я оставлю тело, я освобожусь, потому что оно греховно, оно нечисто. Оно не доставит радости уже Господу Читанию, вот это пораженное болезнью тело, гниющее. То есть он себя с телом не отождествлял. И поэтому Господь Читания сказал, твое тело духовно. Тот, кто видит свое тело как состоящее из пяти элементов, просто материальное тело видит как комочек испражнений, это тело нужно признать духовным. Что это духовное видение на самом деле. Это тело признается чистым, даже если оно поражено болезнями. И здесь Господь Читания так себя ведет именно. Комментарий. Обязанность саньяси человека, отрекшегося от мира, быть всегда невозмутимым и беспристрастным. Это также входит в обязанности любого ученого человека или вайшнава. Вайшнав, саньяси или ученый человек не воспринимает материальный мир серьезно. Слышите? Серьезно не воспринимаете ничего, что происходит. Близко к сердцу, тут не нужно ничего воспринимать. Это иллюзорно. Иными словами, он не придает значения ничему материальному. Он не испытывает желания использовать сандаловую пасту для своего удовольствия. Подобно этому, чувственные потребности не заставляют его испытывать отвращение грязи. Саньяси вайшнав или просто ученый человек не испытывает приязни или неприязни ни к чему материальному. То есть взгляд чувственных наслаждений таков. Если мы смотрим на что-то приятное, допустим, на вкусную пищу, взгляд бросили, нам знакома эта пища, она вкусна, мы уже видим это по опыту. Взгляд чувственных наслаждений таков, что мы уже едим эту пищу в уме. Мы уже наслаждаемся этим вкусом. Мы уже чувствуем привязанность к этому. Если эта пища вдруг пройдет мимо, мы сильно расстроимся. Потому что мы уже начали ее есть фактически. Вмешались в процесс. Но процесса не было. Происходит на уровне ума и чувств. Это просто взгляд чувственных наслаждений. Но странная вещь. Когда мы смотрим на вещи отвратительные, мы тоже их едим в уме. Вот в чем проблема. И поэтому говорим, это отвратительно. Потому что я пробую в уме эти вещи. Но говорится, я просто как глупая коза, которая все берет в рот, а потом оценивает и выплевывает. Не нужно брать это для чувственных наслаждений. Вы не почувствуете ни приятного, ни неприятного. И здесь говорится, что саньяси, вайшнав или просто ученый человек не испытывает приязни или неприязни ни к чему материальному. Настоящий преданный не имеет желания наслаждаться одним или отвергать другое. Единственная его обязанность – принимать все, что помогает развивать сознание Кришны. Вот так действует вайшнав. Он не опирается на оценку, что мне нравится, что не нравится, а то, что нравится Кришне, то я делаю. Вайшнаву следует быть безразличным к материальным наслаждениям и отречению от мира и всегда стремиться к духовной жизни в служении Богу. Безразличным к материальным наслаждениям и отречению от мира. К тому и другому нужно быть безразличным. И всегда стремиться к духовной жизни в служении Богу. То есть отречься от мира не означает достичь совершенства, говорится Бхагавад Гита. К этому тоже нужно относиться как к средству, чтобы улучшить свое преданное служение, но не как цель. Эй, лаги тома тьяга каритена яя, мина будхикари яда ниджи тарма яя. По этой причине я не могу тебя отвергнуть. Если бы я испытывал к тебе отвращение, я нарушил бы свои обеты. Харидас сказал, дорогой Господь, сказанное тобой касается только внешней стороны вещей. Это неприемлемо для меня. Мой Господь, мы падшие, но ты очень милостив к падшим. Это твое неизменное качество. Только поэтому ты принял нас. Все в мире знают об этом. Просто это твоя милость. Мы ничем от нее заслужили. Мы оба падшие. Он говорит, мы в случае с Анатаной Госвами. И о себе. Почему? Потому что Харидас Тхакура имеет мусульманское происхождение. То есть из культуры яванов и млечков исходит эта культура. Это мясоеды. Что в ведах не поощряется, считается ниже культура. Браманы никогда не едят мясо. Никогда не принимают интоксикации. То есть браманическая культура очень чистая. И поэтому Харидас Такур говорит, что мы падшие, Санатана Госвами все время служил в мусульманском правительстве. И тоже разделял те же самые привычки. Ему пришлось это делать. Поэтому твое внимание к нам, это просто твоя милость. Это его неизменное качество. Господь Читанию улыбнулся и сказал. То есть они сомневаются, насколько вообще они нужны Господу Читанию. Это просто твоя природа, милость, но на самом деле мы недостойны этого никого, с твоей близкой общаться. Но Господь Читанию улыбнулся и сказал, послушайте, Харидас и Санатана, я говорю сущую правду о моей привязанности к вам. И Господь Читанию говорит, что он очень привязан. Мои дорогие Харидас и Санатана, я считаю вас своими маленькими детьми, находящимися под моей опекой. Опекун никогда не принимает всерьез недостатки опекаемого. Да, заботливый отец никогда не принимает всерьез недостатки своего ребенка. Даже если у сына есть какие-то недостатки, отец не обращает на них внимания. Итак, это вопрос. У нас нет высокого происхождения, никаких особых достоинств. Жители Кали-юги, жители московского региона. Мы не родились в брахманских семьях. Мы не впитали чистую брахманическую культуру. Мы впитали что-то другое. И тем не менее мы последователи Господа Читании, Махапрабху. Мы принимаем посвящение у духовных учителей. Вопрос. А мы вообще нужны им в таком качестве? Это вопрос возникает иногда, например, когда недостаточно внимания получаем от старших. Сразу возникает этот вопрос. А может, я не нужен? Кто я такой? Вдруг вспоминаем, что кто мы такие? Если на меня внимание не обратит мой духовный учитель, сразу спрошу себя, кто я такой вообще? Чтобы даже ждать чего-то еще. Мне сразу станет как-то вот так вот горько, что я падший человек сам. И то же самое чувствовали Санатана Госвами и Харидас Такур. Господь Читания говорит, я говорю сущую правду. Он объясняет, что это за привязанность, какого рода привязанность у Господа к нам может быть. Так же, как отец привязан к своим маленьким детям. Маленькие дети очень нечистые. Как только появляется маленький ребенок в семье, все становится нечистым вокруг. Все! Он мочится, где хочет, испражняется, где хочет, ест, где хочет, плюет, где хочет. Руки в рот, потом с вами начинает играть, лицо трогать. Все это нечистота вокруг распространяется. И на самом деле он нужен такой вообще, своим родителям. Комочек такой, невежественный. Но он очень нужен, на самом деле. Родители никогда не откажутся от него. Очень привязаны к нему. Господь Читания приводит вот такой пример. Я к вам отношусь, как к своим маленьким детям, находящимся прямо под моей опекой, непосредственно, вот я ваш папа. Вот почему я вас обнимаю, это не просто какая-то вот мой долг, знаете. Долг этого воплощения всех обнимать. Это мне истинная привязанность. Я говорю правду, говорит Господь Читания. Я всегда считаю себя недостойным почтения, но из любви к вам, всегда считаю вас своими маленькими детьми. Когда ребенок мочится и испражняется на свою мать, он не испытывает отвращения. Наоборот, она говорит, о, это здоровый ребенок, как хорошо испражнился только что. Как полноценно, как качественно. И запах нормальный. Ей все это нравится. Каким образом вообще? Удивительно, что вот этот ребенок даже в этом случае доставляет удовольствие. Намочится, она испражняется на мать, и она счастлива вообще. Напротив, ей доставляет большое удовольствие убирать за ним. Я видел, как одна мать ребенка где-то на вокзале раскрыла, там нужно было его вытереть, помыть, что ли. И не было даже воды как-то вот такие. Она брала пеленку, вытирала его, слюнявила и вытирала, слюнявила и вытирала, слюнявила и вытирала. Бормочали. Моя мать знает, это нормально. Это мой ребенок, боже мой. Это мое тело такое же, точно. Моча и кал ребенка для его матери все равно, что сандаловая паста. Как духи ароматизированные сандаловая паста, охлаждающий сандал, приносящий такое косметическое средство. Знаете, есть такое, белые ручки называется. Я видел у дочери. Крем называется, белые ручки. Такой нежнейший крем и прочее. Для девочек специально. Вот. Это моча и кал ребенка еще лучше даже. Нежные ручки называются. И постепенно мать превращается, даже не замечая того, в такое устройство, которое может все вылизать, вытереть, вычистить. Помыть, она уже не видит нечистоты никакой. Вот она все может руками брать, ничего. Дети приезжают, она подойдет, сделает все. Не видит отвращения. Это любовь матери. Здесь пример приводится. Харидас Такур сказал: «Мой господин, ты верховный Господь, и ты очень добр к нам. Никто не в силах понять, что происходит в своем бездонном сердце. Ты обнял прокаженного Васудеву, чье тело кишело червями. Ты так милостив, что, невзирая на его болезнь, заключил его в свои объятия. Обняв его, ты сделал его тело таким же прекрасным, как тело Бога любви. Поистине непостижимы волны твоей милости». Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело преданного никогда не бывает материальным. Оно трансцендентно и исполнено духовного блаженства». Вот послушай, что Кришна думает о нас сейчас, Господь Чайтанья. О преданных, которые практикуют сознание Кришны. Говорит, тело преданного никогда не бывает материальным. Оно трансцендентно исполнено духовного блаженства. Так он видит преданность. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху убеждает здесь Харидас Такура и Санатана Госвами в том, что на преданного, который посвятил свою жизнь служению Господу, не распространяются материальные представления. Благодаря тому, что он непрерывно служит Господу, его тело трансцендентное, исполнено духовное блаженство. Никогда не следует считать его тело материальным, подобно тому, как никогда не следует считать тело божества в храме каменным или деревянным. Божество – это сам Верховный Господь. В этом не может быть никаких сомнений. Поэтому в Падмапуране говорится: «Арче вишнау шилам фир гурушун нара матир вайшнаве джати будхи». Тот, кто считает божество, которым поклоняется в храме, камнем или куском дерева, ты считаешь духовного учителя обыкновенным человеком. И кто думает, что тело вайшнава, полностью посвятившего себя служению Господу, подвластно гуна материальной природы, живет в аду. Если мы с вами видим Господа Джаганатху и не видим дерева, то Господь Джаганатху видит нас и не видит нашего тела. Точно так же. Это называется даршан. Вот тогда можно назвать это даршаном. Мы можем видеть. Если мы видим дерево, даршан не произойдет. Мы просто используем телесную концепцию, что взгляд Господа будет брошен на наше тело, и мы не сможем выбраться из телесной концепции. Но как только взгляд Господа будет брошен на нашу душу, мы сразу можем выбраться из телесной концепции. Дадами будти йогам там, янамам паянти те. Я даю этот разум, при помощи которого он может увидеть и прийти. Прийти значит видеть ко мне. Меня может увидеть. Где? Прямо в божество. Я даю такой разум, если человек непрерывно служит. Мамча йовья пичарина бхакти йогина севате сагунан саматите там брамуяя калпате. То, о чем Прабхупада говорит здесь, что если служение непрерывное у преданного, это тело уже духовно. Если железный пруд лежит в огне постоянно, он по качеству равен огню. Вот важно не вынимать надолго этот пруд из огня. Железное это тело должно служить Кришне постоянно. Момент посвящения. Когда преданный полностью посвящает себя служению Господу, Кришна начинает считать его равным себе. Здесь описывается, что такое момент посвящения. Момент посвящения, когда преданный полностью посвящает себя служению Господу. Это называется посвящение. Собственно, когда мы даем обеты на всю жизнь, 4 принципа и 16 кругов ежедневно, это означает посвящение. То есть всю жизнь, пожизненно. Это означает, что жизнь посвящена служению. Все это посвященный человек. Он никогда не оставит этой практики. Он дал обеты. Он посвящает свою жизнь. Отдал свою жизнь Господу. Он сделал этот шаг. Это же посвящение. И здесь говорится, что как только преданный принимает такое решение посвятить свое служение Господу, Кришна говорит, я считаю равным самому себе. Он рассматривает его на равном уровне. Вы только представьте, как возвышается такой человек. И когда тело преданного в процессе дикши преображается и становится духовным, он уже в трансцендентном теле служит лотос стопам Господа. Все преданные, кто занимается проповедью Санкиртана, находятся на духовном уровне. Абсолютно все. Даже те, кто думает об этом постоянно или пытается что-то делать в этом направлении, они тоже, их тело считаются духовным. Не следует думать, идеализировать, что раз это духовное тело, я не почувствую холода, не почувствую голода, мне не будет полезно. Нет. Хотя, на самом деле, сколько мне рассказывали преданные этих историй, сколько я также на опыте это знаю. Вы выходите на улицу зимой, распространяясь книги. Вы чувствуете минус 15 или минус 20. И вы, естественно, думаете, естественно, обычно думаете, ну на час-полтора-два меня хватит. Я пораспространяю книги. И вы вспоминаете о холоде только когда уже проходит целый день после этого. Каким-то образом мы могли целый день стоять на морозе и распространять книги. Даже йоги-мистики такое не могут. Современные йоги-мистики медитируют в салонах. В салонах красоты. Там с кондиционером, с подогревом и прочее. А настоящие йоги находятся на улице. В 20 градусов мороза они проводят харинамы, распространяют книги. И даже забывают про холод вообще. Поэтому говорится, это уже духовное тело. Конечно, значит, потом вспомнить, все-таки холодно, и пора уже идти греться. Иначе точно у вас не будет никакого материального тела. Живое существо, обреченное рождаться и умирать, в этом мире обретает бессмертие, как только оставляет всякую материальную деятельность. Посвящает свою жизнь исполненную моей воле и действует под моим руководством. Таким образом, оно получает право наслаждаться трансцендентным блаженством от любовных отношений со мной. Бессмертие обретается здесь как, говорится, когда человек оставляет материальную деятельность. Нематериальное тело, материальную деятельность. Если он просто теряет материальное тело, он получит новое. Это не меняет его положение никак. Но если он оставляет материальную деятельность, речь, ум и поступки, он становится бессмертным, обретает бессмертие. Это цитата из Шримад-Бхагаватам, из 11-й песни. В момент инициации преданный отказывается от всех материальных представлений о жизни. Поскольку между ним и Верховной Личностью Бога устанавливается связь, он поднимается на трансцендентный уровень. Достигнув знаний духовного уровня, он полностью погружается в служение духовному телу Кришны. Когда преданный таким образом освобождается от связи с материальным, его тело немедленно становится духовным, и Кришна принимает его служение. У Кришны безграничное тело. Можно служением заниматься где угодно. В любой части мира. Не думайте, что сознание Кришны действует только в кришнинских храмах. Или только в Индии. Хоть на Северном полюсе. Хоть в метро в Москве, хоть в пробке, когда вы сидите, вы можете быть в сознании Кришны. В любой одежде, в тхоте или в брюках, в чем угодно. С длинными волосами или с бритой головой. Можете быть в сознании Кришны при любых обстоятельствах, потому что тело Кришны безгранично. Однако от человека, который придерживается материальных представлений о жизни, Кришна ничего не примет. Когда у преданного пропадает всякое желание материальных чувственных наслаждений, он в своем духовном теле начинает служить Господу, ибо его духовное сознание пробудилось. Это пробуждение духовного сознания одухотворяет его тело и делает пригодным для служения Господу. В этом случае, если человек достигает такого уровня служения, духовного служения, его тело как бы является неким препятствием для этого. Оно несовершенно. Оно лишь некоторые функции может выполнять, материальное тело. Это еда, сон, совокупление, оборона. Но к этому приспособлено как автомат. Другие вещи делать ему трудно. Например, очень трудно в этом теле поддерживать чистоту. Оно постоянно загрязняется каким-то образом. Что касается одежды, также ухода за телом, это тоже требует много времени и усилий. С годами больше и больше. Здоровье тоже. С годами все больше и больше приходится думать о теле. Это серьезное препятствие. Как бы неудобство, так сказать. Поэтому жизнь в теле с духовным сознанием, оно выглядит бременем. Если для материалиста тело оно приносит какую-то радость, вот эти вот автоматические его функции, он любит это, любит есть, любит спать, любит общаться с противоположным полом, то преданный видит, что это просто какой-то несовершенный аппарат и все, автомат. Творение не приспособлено к преданному служению. То есть он уже не удовлетворен этим телом, он, собственно говоря, уже формирует духовное тело. Он не нуждается в материальном теле. Корми могут посчитать тело преданного материальным, но в действительности это не так, поскольку преданному чужда сама идея материальных наслаждений. Тот, кто считает тело чисто преданным материальным, становится оскорбителем, ибо это есть вайшнава парадха. В связи с этим можно обратиться в Бриха Бхагаватамрити Санатана Госвами. Так или иначе, Кришна наслал язвы на тело Санатана Госвами и привел его сюда, чтобы испытать меня. Господь Читания говорит, Кришна наслал язвы на тело Санатана Госвами и привел его сюда, чтобы испытать меня. Он себя представляет как саньяси, обычного саньяси. И вот у саньяси тоже есть свои испытания, видите? Если бы я почувствовал неприязнь к Санатане Госвами и не обнял его, я, безусловно, навлек бы на себя наказание за то, что оскорбил Кришну. Сейчас он занимает место преданного Господь Читания. Действует, говорит как преданный. Санатана Госвами — это один из спутников Кришны. От его тела не может исходить дурной запах. Если мы считаем кого-то духовным, то от его тела не может исходить дурной запах, говорит Господь Читая. Но Санатана Госвами, он видит другое. От его тела исходит дурной запах. Почему же Господь Читая говорит, что не может исходить дурной запах? Первый же день я обнял его и ощутил аромат чатухсамы. Вот он сейчас говорит, что он чувствует, Господь Читания, почему обнимает. Смеси сандаловой пасты, камфоры, агуру и мускуса. О, супер аромат. Одна камфора чего стоит? А мускус? Агуру, не знаю, что такое. Сандаловая паста. Итак, Господь Читания не притворялся, когда обнимал Санатана Госвами. На самом деле совершенно по-другому чувствовал его нечистоту, так сказать. Приближенный Господу — это тот, чье тело полностью погружено в служение Господу. Материалист увидел бы, что тело Санатана Госвами покрыто зудящими нарывами, источавшими гной и отвратительный запах. Однако Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что его тело источало удивительный аромат, напоминающий аромат смеси сандаловой пасты, камфоры, мускуса и агуру. В Гаруда Пуране приводится рецепт этой смеси, именуемый Чатухсама. Кастурикая твау бхагау, чатварат чанданасяту, кункумасте траяш чайка, шашиясята чатухсамам. Если смешать две части мускуса, запоминайте, четыре части сандаловой пасты, три части агуру или шафрана, шафран можно вместо агуру, и одну часть камфоры, то получится чатухсама. Никому, кажется, нет дела до чатухсама. Хоть у кого-то желание появилось сделать чатухсама. Ну как же, Кришне можно предлагать. Это же супер рецепт. Зачем Прабхупада здесь приводит? Вы думаете, для нас что? Для Кришны. Вот так происходит. При этом не хотят наслаждаться, отвергаются. А Кришна как? Но не про себя думает. Ну, это же майя. Нет, для Кришны понимаю. Мы можем Кришне предлагать такие вещи. А потом преданным, представьте себе. Читух сам обладает очень приятным запахом. Эта смесь также упомянута в Хари Бхакти Виласе. Так запомнили рецепт или нет? Никуда не годится. Прабхупада в Читане Чаритамрите пишет такой рецепт. Никому никакого дела нет. Все только про себя и думают. В действительности же, когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху обнимал Санатану Госвами, только благодаря прикосновению к Нему, Господа, к Нему Господа, Его тело начинало встречать аромат сандаловой пасты. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Дорогой Санатана, не расстраивайся, ибо мне доставляет огромное удовольствие обнимать тебя. Живи со мной в Джаганнатхапури еще один год, а потом я пошлю тебя во Вриндаву». Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху снова обнял Санатану Госвами. И в тот же миг все язвы на его теле исчезли, и оно стало сиять, как золотое. То есть Господь — это энергия чит. Сначала Он просветляет, а потом освобождает. Сначала просветляет. Говорим: Господь, освободи меня, освободи. Сначала просвети меня, просвети, научи, нужно сказать. Очисти меня. Сначала Он ведь общается, объясняет, что на самом деле происходит, а потом Он уже исцеляет, освобождает, как в этом случае. Увидев это преображение, Харидас Такур поразился. Взволнованно сказал Господу: «Это Твоя лила. Мой дорогой Господь, это Ты побудил Санатану Госвами выпить воды в джунглях Джариканды, и после этого Ты же вызвал появление язв на его теле». Тут Харидас все понял. Это же Ты все сделал с ним. Совсем другой смысл был. Это не случайность была. Не просто Санатана Госвами случайно или по каким-то греховным поступкам. Нет. Это Ты лично эту лилу сделал сейчас только что. Вызвав эту болезнь, Ты тем самым испытал Санатану Госвами. Никто не способен понять Твои трансцендентные игры. Обняв Харидаса Такура и Санатану Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся к себе. После этого Харидас Такур и Санатана Госвами, охваченные великой экстатической любовью к Господу, стали обсуждать его трансцендентные качества. Было что обсудить, видите? Было о чем поговорить. Они увидели все по-другому. Все, что было в их жизни, только что, прошедшие дни и годы, они все увидели в новом свете. Так Санатана Госвами жил под опекой Шри Чайтаньи Махапрабху и обсуждал трансцендентные качества Шри Чайтаньи Махапрабху с Харидас Такуром. Насколько можно понять из Чайтанья Чаритамриты, такие лилы происходили каждый день подобного рода. Они не все описываются здесь. Сам Кришнадас Вираджа сами говорит: я возьму лишь только каплю, я не сумею все описать. Это невозможно. Не хватит у меня времени, я уже стар. Я лишь основные вещи могу описать. И то, что я слышу. Но на самом деле этих игр океан. Каждый день, каждую минуту Господь Чайтанья что-то такое делал. Значительно. После дола ятры Шри Чайтанья Махапрабху дал Санатане Госвами все необходимое наставление о том, что ему нужно было сделать во Вриндаване, и распрощался с ним. Почему послал Господь Чайтанья Санатану Госвами во Вриндаван? Да, миссия была. Миссия была в то время раскрыть все освященные места Вриндавана. Это делали Санатана Госвами, Рупа Госвами, Локанат с вами и другие. Сам Господь Чайтанья открыл Радха Кунд в Вриндаване, обнаружил его, что все места были утрачены. Это было необходимо для того, чтобы проповедовать затем Вриндаван по всему миру. Дхама открыта сейчас для всех, для всего мира. Это что означает? Что проповедь не остановится. Пока мы посещаем Дхаму, проповедь не остановится. Пока мы посещаем те места, связанные непосредственно с Кришной, мы освобождаемся от иллюзий. И мы начинаем видеть реальность, мы начинаем говорить об этой реальности. И это работает. Это меняет мир. Те преданные, которые проповедуют непосредственно людям, всегда говорят мне об этом. говорят, это же Вайкунтха, это же золотой век начинается. Они видят это, потому что непосредственно проповедуют. А когда преданные не проповедуют, он не видит этого. Ну вот как же быть сознанием Кришны? Где взять силы? Муж непреданный? Или полупреданный? Или умный? Или наполовину? Или жена такая? А денег нет. А впереди кризис. А на Украине ад. В Америке то-то. А Путин сказал четвертое. А наш президент вообще не понять, о чем думает. И все это в голове сплошная просто майя. Никакого золотого века. Мы видим просто хаос вокруг какой-то. Но стоит нам начать говорить о Кришне, вспоминать о Вриндаване, цитировать Бхагавадгиту, как мы начинаем понимать. Золотой век начинается. Харибол! Чувство разлуки, охватившее Санатана Госвами, Шри Чайтанью Махапрабху при прощании друг с другом было таким сильным, что сцену их расставания невозможно описать. То есть чувство разлуки охватило и Санатана Госвами, и Шри Чайтанью Махапрабху. Очень сильно. Санатана Госвами решил идти во Вриндаван по тому самому пути через лес, по которому шел Шри Чайтанью Махапрабху. Санатана Госвами узнал у Балабхадры Бхаттачарьи и записал название всех деревень, рек и гор, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы. Санатана Госвами попрощался со всеми последователями Шри Чайтанья Махапрабху, затем посетил все места, по которым проходил Шри Чайтанья. Они сразу стали местом паломничества. Сразу, для чистого преданного сразу все ясно. Только что Господь пошел там, я пройду по тем же местам. Сразу же. В одной из песен Шрила Бхактивинода Тхакура Шаранагати есть такие слова. Гаура Мара Висабастани Карла Брамана Ранги Сисабастана Харибами Пранае Бхакта Санги. Это нужно было поспеть вообще, по идее. Я стану посещать все святые места, связанные с лилами Господа Чайтаньи и его преданных. Преданный должен задаться целью посетить все места, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы. Чистые преданные Шри Чайтанья Махапрабху хотят повидать даже те места, в которых он пробыл всего лишь несколько часов или даже минут. Вот когда мы с Гуру Махараджем, он был здоров, мы ездили на сафари несколько лет. Неожиданные места были, я помню, неожиданно было в Курмакшетре. Когда мы приехали туда, Курмакшетра, это очень труднодоступное место. Ой, какая была аскеза, дорога. Все уже думали, нет, зачем вообще поехали туда. Ну, какая-то Курмакшетра вообще, ну что там делать? Что, уже 9 часов, уже больше едем в машинах, в автобусе. Еще же обратно придется. Там такая хорошая гостиница была, только что устроились. И сказали, поехали в Курмакшетру. Ну, сказали, ну поехали, а тут оказывается, ох. И не обедать все на сухом пайке и все остальное. И мы приехали, и нам сказали, здесь был Господь Чайтанья Махапрабху, тут отпечатки стоп его есть. И сразу все изменилось. Мы сразу поняли, зачем мы ехали сюда. Он там встретил Брахмана Курму. И там была потрясающе важная встреча, потому что Брахман Курма, когда увидел Господа Чайтанью, просто, когда увидел, сказал, я не хочу никуда больше, я пойду с тобой. Я хочу все оставить. Я хочу быть всегда рядом с тобой. Но Господь Чайтанья сказал, никогда больше такие вещи не повторяй. Оставайся там, где ты есть. Но просто всем, кого ты видишь, говори о Кришне, и ты всегда будешь со мной по-настоящему. Это очень важно, чувствовать присутствие Господа Чайтанья или духовного учителя Шрилы Прабхупады, независимо от места, где мы находимся, и расстояния. Очень важный опыт. Собственно, это Вани и Вапу, то, что мы слышали. Вапу, когда нас расстояние не разделяет, и Вани, когда разделяет расстояние, Вани проявляется с огромной силой. Присутствие, в физическом присутствии Вани не обладает еще таким значением в уме. Потому что здесь рядом тело духовного учителя. Всегда можно что-то узнать, спросить, посоветоваться, просто побыть в этой атмосфере. Но когда этого нет, огромное значение приобретает Вани, наставление. Начинает вспоминать, что же было, когда был с нами духовный учитель. Как сейчас, скажем, мне приходится часто вспоминать, потому что Гуру Махарадж сейчас в таком состоянии. Физически очень слабым. Мне приходится вспоминать, вот как были сафари, когда он был здоров, какие были киртаны, я это очень хорошо помню. Это невозможно забыть. Это называется Вани. И со временем эта память становится ближе и глубже, она развивается. Она не ослабевает, она наоборот усиливает свое значение. Значение Вани бесценно. Когда как физическое тело, оно настолько временно, оно через какое-то время просто потеряем его. Навсегда. Но Вани никогда. Это останется в сердце, даже если мы родимся в другом теле. Стоило Санатани Госвами по дороге увидеть какое-либо место, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы, как его тут же охватывала экстатическая любовь. Наконец, Санатана Госвами достиг Вриндавана. Несколько позже туда пришел Рупа Госвами и встретился с ним. Шри Рупа Госвами задержался на год в Бенгалии. В течение этого года он делил накопленные им деньги между родственниками, стараясь позаботиться о каждом, чем занимался Рупа Госвами. Он тоже, видите, думал о родственниках, выполнял какие-то свои обязанности. Что позаботиться о каждом. В комментариях, хотя Шри Рупа Госвами отрекся от семейной жизни, он не поступил несправедливо со своими родственниками. Даже после того, как он отрекся от мира, он вернулся в Бенгалию, где должным образом поделил между родственниками свое состояние, чтобы никто не остался обделенным. И так он, когда завершил, пришел в Вриндаван. Братья встретились во Вриндаване, где и стали жить, исполняя волю Шри Чайтаньи Махапрабху. На этом остановимся. Мы немного почитали Господи Чайтанью, чтобы обрести настроение. Возвышенное настроение. Нужно ли идти служить в армию? И там кормят мясом, и там совсем другие стандарты чистоты и другое общение. Вряд ли там можно будет нормально практиковать. А я очень не хочу прерывать практику. Есть возможность уклоняться. С точки зрения закона страны это, конечно, не очень хорошо. Но как с точки зрения духовности? Не является ли это уходом от своих обязанностей, от своей дхармы? Не ходите в армию. Понимаю. Так случилось, что один преданный тоже попал в армию в Петербурге. Он пришел, сказал, мне в армию забирают. Что делать? Там такие стандарты, там мясо, что как быть вообще? Как я там буду практиковать? Я говорю, никак нельзя избежать. Говорит, нет, все, уже повестка. Ну как? Закон. Закон тоже надо соблюдать. Ну я ему говорю, проповедуй там. Иди, проповедуй там, и мясо не ешь. Нет. Как-то там должно образоваться, и же Кришна все это будет видеть. Оставайся преданным, старайся. Он ушел в армию, все. Через месяц вернулся. Фуфайки с рюкзаком. Он что, сбежал что-то? Выгнали. В армию все. Взять, ходил, но выгонять. Говорит, такое. Никогда не было такого, что мы сами куда-то выгоняли. Даже этот военный билет не выдать не успели. Просто выкинули все. Комбат сам. Лично. Ну, он пришел в армию, представьте, там подъем в 6 часов, а у него в 3.30. Ну, ненормально, все спят же люди. Он встает и повторяет мантру. Что за солдат такой? Он выше этой дисциплины уже. То есть мы должны подчиняться ему, не он. Отказался есть вообще, это в армии ЧП. Отказчик, значит, все, начальство все вызывают, разбираются, если вы отказываетесь от еды, это ЧП. Это в армии, да. Потому что голодный солдат не солдат, все, вы не можете ничего приказать. Он сейчас потеряет сознание, и все, и армия развалится. Все. Его нужно заставить есть, прежде всего, обязательно. Есть святое дело в армии. Накормят обязательно, до отвала. И он не ест. Пришел начальник, что, в чем дело, что тут случилось, почему не ешь? Ну-ка, садись. Нет, я не могу есть. Пища должна быть освященная, приготовлена в чистой кухне и предложена Господу вообще все. Боже мой, я не знаю, что с ним делать. Кто такой вообще? Что это? Хари Кришна? Что такое вообще? У нас принципы, у нас то, у нас обеты, мы их не нарушаем по жизни. Как ты по армии попал вообще? Ну призвали, ну что? Ну я не знаю, пошел звонить. Позвонил, говорит, тут серьезный вообще вопрос. Какой-то кришнаит, знаете. Все уже обсуждают, все уже тоже волнуются, представьте, тут беспокойство, у нас программы все срываются. Ну тут начальство понаехало. И комбат, и все остальное, такие большие шишки, знаете. Вот. И на кухню пришли. Его вызвали тоже на кухню, в столовую. И смотрят на него, значит, так. Потом КГВ смотрит, у него четкий, он там мантру повторяет. Так, странный тип. Почему не ешь? Я должен сам готовить, предлагать Господу, иначе я не могу есть ту пищу. Мясо, рыбу, яйца и прочее, но объясню. Кто-то стал материться уже там. Ну, что делать, не знаю просто. Фанатик какой-то религиозный. Комбат сказал, нет, подождите, что тебе нужно, чтобы ты ел? Продукты? Ты сам приготовишь? Давай, мы будем, посмотрим, делай. При нас. А он уже 2 дня не ел почти ничего. Тут ему дали посуду, продукты, овощи, все дали ему. Он помыл это все хорошенько, все очень удивлены, как он это все драил с любовью и преданностью. Вот, стал готовить и петь Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Кришна. Все это резал, значит, руки, ноги мыл, там все остальное. Все просто в угол глаза смотрели. Приготовил сам же, там, рис что-то поставил. Все. И в поклон, и мантры, предложения все. Потом ко всем порочек говорит, садитесь за стол. Все, гоните его в шею отсюда. И мы выгнали в шею сюда. Даже без бедного. Есть разные примеры. Другой пример, да, в Вайраге Прабху, старый преданный в Петербурге, он тоже служил, и там его очень уважали, у него тоже была возможность пищу освещать, он на программы ходил к нам в военной форме. Очень как-то его полюбили там, в части, в той. Нашли ему место подходящее, вот с его убеждениями, как-то вот хорошо к этому отнеслись. Потом я уверен, что-то произойдет хорошее, если вы придется вам в армию служить. Все равно вы как-то можете найти себе место, если будете хорошо себя вести, хорошо говорить, следовать своим принципам. Записка про Чатурсану. Уже написали, видите. По просьбе его святейшего Шрилы Бхактивинода Кришна Госвами я попыталась сделать чатурсану по этому рецепту, который вы озвучили. Махарадж предлагает этот аромат Гирираджу Махараджу Джугала Кишору. Вроде бы доволен. Если позволите, в следующий приезд ваш в Москву я сделаю для вашего Гирираджа чатурсану. Я это имел в виду. Кто-то из преданных вдохновился сделать чатурсану, чатурсану для Кришны, то пусть будут аккуратны с камфорой, так как она перебивает все другие ароматы. Агуру – это агаровое дерево или агар. Мускус – это, как правило, животный компонент, надо искать натуральный. Вот. Это хорошее ценное наполнение. Вы рассказывали историю про человека, который испытывал муки ада. Он спрашивал вас, вечен ли ад. Что с ним было дальше? Он не стал практиковать? Очень волнует вопрос. Да, необычная судьба
этого человека.
Хотите знать? Я, конечно, не знаю, где он сейчас, было очень давно. И когда он мне рассказал про этот ад, и почему попал, у него был хронический алкоголизм тогда. Это причина была непосредственная. Что он упал, провалился туда. И, конечно же, когда он вышел из этого состояния, он больше всего на свете боялся, что он снова попадет в ад. А ему там сказали, что мы тебя там ждем, в общем. Поэтому это было у него просто вот паранойя была на этот счет. Он страшно, страшно боялся. Он на любые, готов был правила, на любые вещи, лишь бы туда не попасть. Поэтому он мне сказал, просто спросил, что я должен делать, чтобы не попасть в ад. Он сказал, 4 принципа, 16 кругов мантры. В то время мы ничего другого не говорили, меньше не говорили, только минимум 16 кругов. Это сейчас, ну, 4 повторяю. Не можешь, ну, 1 повторяю. Это 16. Не можешь, иди в ад. Это была проповедь в тех годах. Да, сейчас мы даже грамоты даем за 4 круга, знаете, мы признаем. А тогда мы не признавали эти вещи. Вот сам выбирай теперь. Я ему сказал, если ты не хочешь в ад, на самом деле, вот эти 4 принципа, вот эти 16 кругов, и он стал все это делать, стал ходить на все программы. Но было видно, что он непреданный, он делал это именно из страха. Он не любил Кришну, не интересовался Кришной, но ему просто не нужно было в ад, и все. Любой ценой. И что самое удивительное, знаете, в чем? Ему становилось лучше с каждым днем. У него светлело лицо, знаете, из этого адского состояния он стал как бы выходить. Видно было даже по выражению лица, хотя он не понимал, кто такой Кришна, и даже не хотел понимать Кришну. Даже просто вот слепо следовал, и уже очищался человек, как-то в углу благости какой-то поднимался. Все просто поражались, как будто, знаете, вот он, другая личность стала проявляться из него, какая-то другая, светлая. Это было удивительно наблюдать. И как только он почувствовал себя лучше, и увидел, что есть такое средство, что не попасть в ад, он почувствовал себя увереннее, он стал гордиться этим. И он снова стал делать то же самое, что раньше. Но снова вернулся к старому. Подумал, ну если я вернусь к старому, если будут проблемы, я снова начну мантру повторять. И с тех пор мы его больше не видели. Где он сейчас, в аду или в раю, я не знаю. Как Кришна допускает такой беспредел на Украине? Убивают женщин, детей, стариков. Сейчас там почти голод. Что вы думаете об этом? Это тяжело думать даже об этом. Но я думаю, что нужно Кришну обвинять. Никогда так не поступайте. Никогда не думай, это адский ум, говорится наш. Перекладывать все эти проблемы на Кришну непосредственно. Это делают люди сейчас. Это делают люди. Поймите, это делают люди. И не с приказа даже Господа. А лишь по собственной воле, по собственному выбору. Если даже Кришна сам придет туда, они его не послушают. Будьте уверены. Они даже не узнают его. Им нужно удовлетворить свои желания, и все. При таких обстоятельствах Кришна никогда не появляется. Никогда не появляется. А Кришна никогда так не думает. Кришна всегда добр. Но если человек хочет, он не препятствует. Сурово. Но на этих уроках мы учимся. А по-другому никак. По-другому никак. Даже вот Драупади потеряла 5 сыновей своих. Это сделала Шватхама, а не Кришна. И не санкции Кришны, а по собственной прихоти. И Кришна, конечно же, знала, что эти дети заслужили такую смерть тоже. Но Шватхама получил наказание. И то, и другое. Но стоит нам обратиться к Кришне, он может лично вмешаться и помочь нам. Это касается Украины, это касается России, это касается кого угодно. Если мы обратимся к Кришне, он посчитает своим долгом помочь этим людям. У меня нет смирения в сознании Кришны, это проблема, так как все его ждут. Не могу даже сымитировать, что делать? Редкий случай какой-то такой. Вы уже здесь, это уже смирение какое-то. Если вы повторяете святое имя, это уже смирение. Если вы принцип соблюдаете, это уже смирение какое-то. Если вы читаете Священное Писание, соглашаетесь, это уже смирение какое-то. Но от вас ждут большего смирения по записке. И вы даже сымитировать пока не можете. Поэтому ну, есть предел какой-то, не так ли? Есть предел наших возможностей. Вы дошли сейчас до предела этого, вот и все. Ничего страшного, продолжайте, как можете. Могу дать хороший совет для несмиренных людей. Молчите. Все проблемы через язык. Главная проблема в языке. Просто научитесь молчать. Это для развития смирения очень хорошо. А если нужно говорить, о Кришне говорите. Хотите с кем-то поругаться, говорите Хари Кришна. Я сказал Хари Кришна. Хари Рама. Ну, здесь он будет развенеться, знаете. Кришна Верховная Личность Бога. В общем, несите все подряд. Из Бхагавад-гиты только. Это все будет хорошо. Я слышал это, я не придумал. Послышно, приятно так спорили. Я вдруг слышу, что они не связанные вещи говорят. Но одни цитаты вообще. Я эмоционально понимаю, что, что с ними происходит. Но они не ссорятся при этом, не оскорбляют никого. Когда люди гневаются, они тоже говорят, что это не связано, верно? Странные слова используют, верно? Странного образца. Так лучше из Бхагавад-гиты цитировать что-нибудь. Когда проблемы, цитируйте что-нибудь. Трехэтажный шлоку такой. Миссия защищать закон, закон Божий. Что это значит на практике? Нет, подождите, защищать закон Божий. Сначала нужно следовать, научиться закону Божьему. Защитников-то много, а следователей мало. Сначала мы учимся следовать закону. Это и есть защита. Защита означает, что кто-то следует. Это живая защита. Вот должно быть так. И защищаем тех, кто следует. Так нужно понять. Что такое искренность? Как ее можно в себе видеть? Искренность, когда вы видите в себе разные вещи. Объективно стараетесь увидеть. И хорошие, и плохие вещи одновременно оцениваете, пытаетесь оценить объективно. Это равновешенность, искренность также. Неискренне он себя как бы лучше видит глазами, чем другие. Искренне видит все в себе, старается оценить правильно. В комментарии было упомянуто, что только после посвящения Кришна принимает наше служение, а до этого не принимает. Не совсем, так скажем. Еще не совсем. Уже есть определенная связь, потому что нас принимают преданные. Не Кришна еще, преданные принимают. Вот по милости преданных мы можем заниматься служением до инициации посвящения. От них мы получаем знания, настроение определенное, веру, энтузиазм, мы связаны с ними. После посвящения мы уже также можем осознать Кришну в своем сердце. Кришна лично говорит, равного, как равного себе рассматривает такого человека. Все, вы уже чувствуете, что вы с Кришной. Это становится понятно.
Можно добавить к записке проповеди? Только что было там 2 месяца. Вайшнавский образовательный центр «Новый Майпур». Очень хорошо, никакого голода нет.
Вообще?
Голода нет. В Вайшнавском образовательном центре «Новый Майпур».
Киев?
Нет, Днепропетровск, Магдалин.
Ну, там не должно быть.
Очень хорошо.
Там не должно быть, там в других районах трудности.
Куда приезжают учиться?
А в одной из своих лекций вы сказали, что в отречении больше наслаждений, чем в удовлетворении материальных желаний. Какие же могут быть наслаждения в отречении? Отречение означает, что ваши чувства становятся более острыми, разумом более тонким. И вам не нужны какие-то грубые чувственные наслаждения. Что вы наслаждаетесь уже выше. Другой способ наслаждаться, просто выше. В знании и в отречении. Отречение – это от плохих вещей отречение. А хорошие вещи вы принимаете. Это и есть саньяса. Принимайте только духовные составляющие. Минимум сатва-гуну. Вы, конечно, больше наслаждаетесь, чем в огонь страсти, невежество столь наслаждается. Вы свободны полностью. И в уме, и в действиях, и в словах, потому что ум чистый. Вы не испытываете напряжение, когда вы говорите с кем-то или общаетесь. Вы совершенно по-другому живете. У вас нет этих кандалов кармической деятельности. Вы не думаете о деньгах никогда, вас ничего не сковывает. И при этом, когда вы думаете о Кришне, вы настолько счастливы. Это жизнь в отречении. Жизнь в привязанности к Кришне. Там гораздо больше наслаждений. Разве это не так? Мы же видим это. Что люди в отречении очень привлекательны. Сейчас очень много разных техник по внимательному воспеванию святых имен. Перепробовала многие. Долго не могу сосредоточиться ни на одной из них. Что делать? Какой технике воспевания отдать предпочтение? Как выработать у себя силу воли? Он все время диктует свои правила, а я иду у него на поводу. Помогите, пожалуйста. Не обращайтесь к уму, когда повторяете мантру. Или к себе, когда повторяете мантру. Обращайтесь к святому имени. Просите помощь у святого имени непосредственно. Это поможет. Просите Господа Чайтанью. Просите святое имя. Просите гуру Парампару. Просите уметь тех, кто вам дорог, Саддхана Кришна. Просите чистое святое имя. Помните, на последнем фестивале сам Гуру Махарадж говорил об этом? Просите, молитесь, Господи. Интересно, что все стали просить. Прямо в тот момент. Весь пандал стал в поклон, и все стали просить. Дай мне святое имя, дай мне чистое святое имя. Это сильно изменило атмосферу сразу же. В то же мгновение все изменилось. Очень важно вот это вот состояние просителя. Это очень смиренное состояние. Такого, значит, попрошайки, нищего. В таком настроении. Несомненно, вы почувствуете очень сильную связь с этим именем. Что делать, если наставления Шикшагуру не всегда совпадают с наставлениями Дикшагуру? Хотя Шикшагуру – ученик Дикшагуру. Возникает противоречие, как в этом ситуации себя вести. Нет, если есть какое-то разногласие, вы должны следовать наставлениям Дикшагуру. Если так случается, то может случиться. Но я думаю, не по принципиальным вопросам это случается. Может, какие-то детали отличаться. Не так уж существенно, на самом деле. В корне, в принципе, не должно быть различий, иначе это не Шикшагуру. Нельзя принимать такой человек Шикшагуру, если он, в принципе, отдает другие наставления. Шикшагуру, главная его функция и роль связывает с Дикшагуру, наставлением ученика. Укреплять веру в Дикшагуру. Это тоже прозрачная среда. И если все-таки есть разные точки зрения на какой-то момент, то выбираете Дикшагуру настроение. Обычно так решается вопрос. Что делать, если у Матаджи есть ночные служения, из-за которых сложно рано вставать? Это служение постоянное, мне сложно его бросить. Но из-за этого я не вычитываю нужное количество кругов. Нужно ли бросить это служение, или нужно молиться Кришне, чтобы он устроил все таким образом, чтобы продолжать это служение и читать 16 кругов. Да, лучше вот такой вариант делать то и другое, успевать. Если у вас ночное служение, не означает, что должны целый день спать потом. Конечно, да, вы ничего не успеете. Вы должны оставить время на джапу, на книги. Иначе какой смысл служения? Служение означает, что в процессе служения ваш интерес к святому имени и к наставлениям усиливается, увеличивается. В этом смысл служения. А воспевая святое имя, изучая книги Шрилы Прабхупады, у нас усиливается энтузиазм в служении. Две вещи помогают друг другу. Но если наше служение не пробуждает интереса к личности Бога, говорится, это служение бесполезно. Женщина кшатрии, но нет отца и мужа. Как реализовать эту природу в сознании Кришны? Проблема в том, что сильное чувство справедливости не могу пройти мимо, когда обижают слабых. Интересно посмотреть. Ваш ученик сказал действовать на лекциях Шримад-Бхагаватам. Услышал обратно, как правильно, я не понял. Ваш ученик сказал действовать на лекциях Шримад-Бхагаватам. А, действовать, запятая тут. На лекциях Шримад-Бхагаватам услышал обратное, как правильно. Действуйте осторожно. Женщина кшатрия, это не так просто. Прабхупада однажды пошутил в Нью-Йорке, по-моему. Он видел женщину полицейского на улице и пошел к ней. Ученики не знали, что здесь будет. И он не видел ее, вы не видели, никогда не видел женщину в такой роли. И он подошел и говорит, вы полицейский? Да, я полицейский, я занимаюсь этой деятельностью. Прабхупада постоянно спросил ее, а что вы будете делать, если я вас сейчас похищу? И она сразу так перепугалась. Ученики потом успокаивали. Ну, просто пошутил. Что вы? Вся женщина куда только не лезут, боже мой. Кшатри. Какая разница, кто? Вы же женщина все равно. Не так, что вы кшатри, значит, вы мужчина. Все равно же стоите женщина. Дхарма женщина остается у вас. Не демонстрируйте свою кшатрийскую природу, хорошо? Это касается и мужчин тоже. Нельзя это демонстрировать. Течется этим. Я кшатри. Есть такие люди, которые купят пистолет и говорят, я кшатри. Или просто в голове так думают, что хотят гордиться кем-то, силу свою показать, запугать кого-то. Нет, кшатри не такие. Кшатри, они очень дружелюбные по природе, красивые, общительные. И неизменно веселые. Вы никогда не видите кшатри с испорченным настроением. Трудно испортить ему настроение. Если вы специально попытаетесь испортить ему настроение, он будет только веселиться еще больше. Это кшатри. Но это сильные люди очень. То есть в позитиве сильные люди. Они не то, что они мстительные, они благородные люди. Они также сострадательные. Они умеют прощать. Незначительные обиды вообще не замечают. Но честь их не трогайте. Это важно. Честь не задевается. Вот тот природа кшатри не выдержит. Он проявится. Честь. Значит, ваши обеты. Ваши традиции, ваш долг. Здесь вы должны быть твердыми, как сталь. Как Арджуна сказал. Если кто-то мне скажет, он дал обет когда-то, если услышит. Если кто-то мне скажет, что я зря ношу свой лук, Я убью любого этого человека. Он однажды так Юдхиштхиру чуть не убил. Юдхиштхира так и сказала после поражения. С кем-то он сражался, потерял поражение. Может быть, с Карной, я не помню. И он обиженно перешел, потому что Карна разбила его колесницу и все остальное. И Юдхиштхира убегал от него. И тот отогнал его на колеснице, коснулся концом лука и еще что-то сказал, видно. Что не сражайся больше со мной. Сначала иди потренируйся, иди потренируйся. Ну, так вот сказали. И Юдхиштхира, он такой обиженный, расстроенный, вернулся в это время. И он же был наполовину браман. И Арджуна тоже появился. Где ты был, Арджуна, вообще? Я сражался с Карной, ты обещал мне защищать, но ты меня не защитил вообще. Зря ты носишь свой лук, выбросил вообще. И вот Арджуна схватил лук и чуть не убил Юдхиштхиру. И Кришна остановил только. Кришна лично вмешался. Это честь воина. Вот так кшатри правит, так их видно.
Что Кришна сказал?
Что Кришна сказал? Он успокоил Арджуну, сказал, напомню, что они братья, и что Юдхиштхира просто в определенном настроении, не принимая всерьез сейчас его слова, он расстроенный. То есть, когда человек расстроен, мы не должны принимать все серьезно, есть такие правила тоже. Серьезно не воспринимайте напуганного человека или расстроенного человека. Серьезно не нужно воспринимать. Сначала пусть он успокоится, а потом.
Позитивно реагируют, то есть они иногда открывают сердце, что-то плохое вкладывают в это, иногда вырывают книгу, топчут ее, и, то есть приходится сталкиваться с разными вещами и понимать, что как будто бы наполняешь этим всем, и непонятно, потом очень тяжело такое, просто это не я, очень даже.
Это же Россия. Что вы хотите? Это не Индия.
Ну, а вот как мне быть, чтобы не уходить в бунт, потому что...
Вы должны просто помнить, что это Россия. И все будет, все нормально. Для России это очень хорошо. Топчет книгу, значит, это русский человек. Все в порядке, вы в России. Один нас обнимает, другой бьет. Это Россия. Непонятная вообще страна. Мы недавно были в одном монастыре, вот на днях. Там, по соседству монастыре, Савва Старожевский. Там чудотворец, мощь его. Пришли туда. И там монастырь и монах в том храме. Коса у него такая. Черное одеяние до полу. Он все убирает, там очень тщательно, знаете, вот эти свечки, там все, эти полы тоже протирает за каждым, все следит за чистотой. Прям только и видно его, он везде вот все убирает. Я увидел Троицу. Я подошел, чтобы посмотреть, очень красиво. Он тоже встал рядом со мной и стал смотреть мне в лицо. Собственно, там никого вообще не было. И вот я на Троице, он на меня. И я тогда поймал взгляд от Троицы и посмотрел на него. Он говорит: «Хари Кришна». Это я вашу лекцию вчера в интернете слушал. Потом, да, я и на «Динамо» была не раз. И на «Беговую» еще ходил. Старый преданный уже какой. Это Россия. Полный бардак. Вы приходите в монастырь, там Хари Кришна повторяет. Вы предан, тут молится Господу Иисусу, чтобы за здоровье, за покой душу. Никакого порядка. На все лады мастера русские. Мы всегда, когда книга распространяется, одно и то же, до сих пор ничего не изменилось. Русский дух тот же самый. Вас кто-то обнимет, кто-то обязательно плюнет вас. В Индии я так слышал, в Южной Индии, когда они рассуждают о мире, они просто очень говорят. В Америке ведь люди плохие, там все продается. В Индии хорошие. А в России плохие, хорошие перемешки. Такое место. Когда вы распространите, помните об этом, что это не всегда безопасно, есть агрессоры тут. Нужно идти на киртан, нужно брать джапа потом. Да. Преодолеться на киртан, должен быть хороший джапа, чтобы пробивать вот это все невежество. Хороший садан. Да. И постепенно будете сильнее становиться. Неуязвимым будете, как лотос. Да, вода. Потом. От некоторых старших преданных я слышала, что за других лучше не молиться. Потому что мы не знаем, какой у Кришны план в отношении других людей. Они говорят, что нужно сосредоточиться на своей духовной жизни, а другие пусть развивают свои отношения с Кришной сами. Это Россия, я же говорю. Но вы сказали, что Господь слышит молитвы преданных о других людях. Расскажите, пожалуйста, как правильно молиться за других. Вы получите большее благо, когда будете молиться, переживать за других, чем за свою собственную духовную жизнь. Для России это было бы очень хорошо, если бы мы вот такое настроение приняли. Заботьтесь о тех, кто ближе. Заботьтесь о их духовной жизни. Серьезным образом. Думайте об этом. Помогайте Богу. Мысленно ли, в словах, ли, как получится, но сочувствуйте, помогайте. Очень важно. Сразу мы почувствуем эту атмосферу. Что с предметом так хорошо. Столько милости вообще вокруг. Это очень могучая атмосфера, в которую мы попадаем, и сразу смываются все негативные впечатления, все, что было в жизни, даже можно забыть вот хотя бы на какое-то время, пока мы спрятаны. Как у Вриндавана. Такая мощная атмосфера, что мы сразу забываем. Кто мы, откуда, что там было. Конечно, атикари. Матьяма и Утама атикари. Есть преданные, которые исполняют приказы. И есть преданные, которые слышат сердце. Они по-разному действуют. Те преданные, которые не слышат сердце, но исполняют приказы, они могут быть жестокими в исполнении приказа духовного учителя. Они могут быть фанатичными и даже жестокими. Это, конечно. Поэтому, конечно, тикари не должен лидировать по этой причине. Но он должен быть под руководством опытных преданных, которые слышат сердце. Но если, конечно, тикари начинает лидировать, он может жестко действовать. Не очень человечно. В плане лидерства это не очень хороший вариант. В плане служения нормально. Если он подчиняется, руководство имеет, то все хорошо. Падают? Я чувствую это. Ну, как-то переношу еще. Так здесь написано было. Иногда ребенок испражняется прямо на мать. Ну, как-то нужно пережить это. Ну, а как же еще? Не с проклятиями, нет. Проклятый ребенок. Что натворил, блядь, сколько можно? Когда ты научишься ходить в туалет? Так нервов не хватит, нервов. Ну, нужна любовь, конечно. Я помню, когда Говинда Махарадж занимался фермой в Алма-Ате. Сейчас снова этот проект возобновился, земля вернулась. Это большая. 300 гектара вернули власти, все. Так что там что-то будет, конечно же. И вот это было непросто, потому что преданные, собственно, были совершенно новички в этой области, в сельском хозяйстве, в этом труде, в организации, знаете. И денег было тогда мало, и работы было много, и аскеза трудное дело. И Говинда Махарадж сам специально ездил туда-сюда, за пожертвования собирал деньги, чтобы эту ферму поддерживать, он все просто сам все делал. С утра до ночи, сутками. Огромная аскеза была. И поэтому он остро реагировал на ошибки преданных. Например, кто-то вдруг подумал спилить какое-то дерево. Ему показалось, что оно тут лишнее. Представьте себе, дерево, большое дерево, уже спилили одно дерево. И он гневался время от времени, ругал преданных. Бывал он в большом гневе. И тут приехал Шивара Махарадж, и тут снова фестиваль, организация, преданные опять кучу ошибок, и он опять начинает гневаться, ругает. Ну что за ученики, боже мой, ну как же это, все же понятно, все же темно, почему они так все делают, он ругает. А ругает, потом сам расстраивается. Может быть, и чересчур. И вот он обсуждает это с Шиваром Махараджем. Гнев. Как быть? Столько гнева. Ученики при этом делают ошибки, а я управляю. Как не гневаться? И Шивара Махарадж сидит, там просад, вот от них уже скоро. И говорит, ну вот, у меня тоже ферма. Я тоже гневаюсь. Но лучше все-таки молиться за них. Лучше не гневаться. Лучше все это контролировать. К этому не приходит. Успокаиваются и контролируют свои чувства себя. Все. И тут преданный просад заносит. Для Махараджи. А у них на ферме единственный сотовый телефон, который купил Говинда Махарадж. Это единственная связь вообще с городом, с цивилизацией. И он этот телефон в карманчике брамачари, который несет кастрюлю со сладким рисом. С открытой крышкой. И он собирается наклоняться, чтобы поставить ее на пол. И тут Говинда Махарадж говорит ему ученику, стоп, ты остановился, посмотри, у тебя в кармашке в открытом сотовый телефон, единственный. У тебя впереди кастрюля, открытая крышка, и здесь сладкий рис. Сейчас ты наклонишься, поставишь кастрюлю, и телефон выпадет из кармана в кастрюлю. Понимаешь, что будет? Он говорит, понимаю, Махарадж, но проблем. Наклонился и телефон выпадет. Я все понимаю, Махарадж, но проблем. Я, правда, забыл, о чем мы говорили до этого. Никак не гневаться, да. Конечно, ученики доставляют беспокойство. Но это же интересно, что они выкинут еще раз. Как мама Ишода смотрит, Кришна, он такой умный, смотрите. Вот он горшок разбил, он же понимает, он спрятался. Он наслаждается этим. Объясните, пожалуйста, кто фанатичный преданный, а кто нормальный. Честно? Нормальных. Все нормальные в определенной степени. Мы еще должны стать. Не спешите, не думайте, что мы все нормальные. Мы еще все больные. Не спешите. Но мы на лечении, мы выздоравливаем. Иногда мы очень хорошие вещи делаем. Во всяком случае, мы хотим делать хорошие вещи.
Просто Говинда Махарадж хотела пояснить. Иногда бывает так, что когда преданные там стараются строго соблюдать садану, там, ну, как-то вот свою, его почему-то начинают, о, ты в 4 утра встаешь, да ты фанатик, например.
Как? Это хорошо. В этом смысле хорошо быть фанатиком. Это хорошее слово, если, ну, как бы вы следуете садане, это хорошо. А фанатизм не должен быть направлен на других, имеется в виду. На себя это хорошо. На других мы не должны направлять свой фанатизм. Я стою 4, а ты почему не стоишь 4? Мы давить начинаем, критиковать человека, унижать его. А с тебя можем давить. Волю развивать. Это очень хороший фанатизм, направленный на свою садану. В этом смысле это правильно то, что вы делаете. В 4 встаете, в 3.30 встаете, это так и нужно делать. Хитрый какой-то. И то, и другое нужно делать. Если мы слушаем, то мы и делаем. Если мы слушаем и не делаем, то значит мы не слушаем толком. Так, духовный учитель смотрит. Он слушает. Но как он услышал? Он начнет заниматься служением. Если он услышал, он будет что-то делать. Так, гуру понимает. Он слушает. Этот человек слушает. У него есть уши. Смарным. Возможно. Когда мы развиваем памятование. Это искусство. Это искусство, потому что все можно связать с служением Кришне, но это искусство. Оно исходит из смарным, из памятования Кришны. Тогда у человека развивается эта способность быть в сознании Кришны. В разных условиях.
То есть определенная тренировка?
Практика, да. Смаранам. Смаранам в нашем случае означает чтение книг. В нашем случае сейчас, если не практически, это чтение книг Прабхупады. Если вы должное время читаете книги Прабхупады, вы будете в этом состоянии находиться целый день. Это хороший джапа. Это смаранам. И постепенно мы станем мастерами деятельности в сознании Кришны. Это мастерство уже, как вот быть постоянно в сознании Кришны в разных обстоятельствах. Кришну можно видеть везде, если развито сознание, можно видеть.
Гуру Махарадж, а как вот там в тексте говорилось о инициации, и вот я слышал такую вещь, что говорит, что инициация, она должна каждый день происходить, то есть не то, что ну, какая-то церемония определенная, которая в яге да, прошла, а каждый день инициация, то есть каждый день мы инициируемся в процесс. И как понять то, что, ну, как это вообще понимать, и как понять, что эта инициация происходит каждый день?
Если объяснить это практически, что такое ежедневная инициация, как бы возобновление этих отношений, это означает, что мы с утра воспеваем самсара, даванала. Вот это означает. Пока вы эти шлоки медитируете, утром медитируете, воспеваете, связь восстанавливается полностью. Мангаларати. Очень важно мангаларати. Как объяснить себе и людям, что общество сознания Кришны это не секта? Почему не секта? В Индии говорят, что секта слово позитивное там. Секта, ну группа, общество, секта, может быть. Но если негативное, то я не знаю, нужно ли это объяснять как-то. Просто вы представляете движение, ведите себя хорошо и все. Поведение важно. Ведь не случайно люди боятся нас, как вы думаете? Не просто кто-то вот натравил, придумал. Нет. Тут есть причина также в преданных. Не дали повод бояться. Фанатизм, о чем мы сейчас говорили. Если мы оказываем на людей давление сильное и начинаем критиковать все остальное, это секта. Это негативно, это плохо. Пробуждать нужно людей. Не беспокоить, а пробуждать нужно. Вы можете громко крикнуть на ухо что-то бодрствующему человеку, но спящему, если вы крикнете, перепугаете его до смерти. Сначала пробудите человека, потом можете сказать что-то прямое. Люди не должны бояться нас, и мы не должны бояться людей. Люди все в основном хорошие, в основном. Ну, может быть, и неудовлетворенные, раздраженные бывают, но в принципе они хорошие. Подерутся, никто помирится все равно. В основном так. Это известно. Может быть, они не совсем уравновешенные, но в принципе они нормальные, хорошие. То есть они склонны к добродетели. Я недавно встречался с какими-то людьми богатыми. И что им больше всего понравилось, знаете, из того, что я сказал, особенно в конце уже. Что я сказал, что люди должны делать добрые дела, а вот что самое важное. Они были вообще изумлены. Это так важно, говорит, нужно Путину телеграмму написать, что все люди, кто занимает высокие посты, должны делать какие-то полезные, добрые дела. Все. Видите, они же приветствуют это. Но важно, чтобы они услышали, нужно их разбудить сначала. Не так, что подходите и говорит, делай добрые дела. Бери книгу. Шокотерапия. Раньше мы так распространяли. Мы шокировали людей, и тогда это подходило к 90-м годам, к перестройке. Как-то уместно было. Сейчас при этом уже изучают психологию, конфликтологию, уже опытный становится. Ну, может быть так, как вы говорите, можно отдельно жить. Но самое важное – время. Со временем они успокоятся. Потому что ничего плохого вы не делаете. Им нужно убедиться в этом во времени. Они беспокоятся, потому что они не знают, что из этого получится. Беспокоятся. Но со временем им будут убеждены, что все хорошо.
20 лет назад, когда я начала практиковать сознание Кришны, меня поместили на месяц в психиатрическую больницу.
Мать заботится о материальной стороне ребенка в основном. В этом ее беспокоит.
Я ее понимаю. Она хочет мне добра, хочет, чтобы у меня все было хорошо.
Не только это, также мать ожидает, что ребенок взрослый позаботится о ее старости. Также это. Это основополагающий момент. Если вы будете заботиться о своей матери, она успокоится.
Заботиться,
чтобы она не чувствовала, что ее могут бросить, забыть вообще. Вот это важно. И все будет хорошо. Ужасный на фотографии. Прабхупада. Я не представляю, как меня вообще в один ряд сюда можно было поместить. Спасибо. Теперь мы раздадим фрукты. Это все?
Нет, еще
будет. А хоть и кирпич?